Антон Долин, кинокритик, у нас в гостях сегодня. Антон, приветствую тебя.
Привет, Вадим, привет.
100 лет Мэрилин Монро. Почему, как ты думаешь, она стала феноменом? Причем феноменом даже не только 20 века, но и века 21. Мы всегда возвращаемся к этой фигуре как к некой исходной точке. В чем ее особенность? В чем ее феномен? И как она переживает время?
Послушай, ну если можно было бы как-то просто быстро ответить на этот вопрос, она не была бы настолько волшебной и чудесной. Я думаю, что люди, которые любят что-то, когда очень много людей любят что-то одно, это может быть песня или музыкальный исполнитель, это может быть какой-то визуальный образ, кстати, Мэрилин, конечно, была таким образом, в том числе с подачей Энди Уорхола, или художник, это может быть фильм и какой-то сюжет, или тоже какой-то персонаж. Всегда в этом чем-то, предмете любви, поклонения, должно быть какое-то, должна быть какая-то тайна, должен быть секрет. И вот так вот просто сказать, ну вот, а в чем эта тайна? Что, почему это так работает? Если могли бы ответить, не было бы этой тайны. Тайна есть, понимаешь, от, не знаю, от Геракла или Иисуса Христа вплоть до Канье Уэста и Тейлор Свифт. В каждом и в каждой есть такая тайна. И, конечно, Мэрилин Монро — это очень мощная тайна. И если пытаться тип этой тайны так как-то их классифицировать, это тайна красоты, прежде всего. Понятно, что слово «красота» не имеет отношения к, ну, скажем так, к габаритам телесным или визуальным, или сколько там сантиметров между глазами, ушами, или как построена физиономия. Это все вообще ни при чем. То есть можно было бы искусственно создать некую абсолютную красоту, если бы это так работало. Я, если ты позволишь, чуть-чуть в сторону сделаю маленький шажок, отвлекусь. Вот сейчас идет невероятный срач в соцсетях, он идет уже больше месяца, на тему, как это не смешно, Елены Прекрасной. Да, Кристофер Нолан в свою «Одиссею», по слухам, потому что это еще не объявлено официально, взял на роль Елены Прекрасной, той самой, из-за которой состоялась Троянская война, самой красивой женщины в мире, Лупиту Ньонго. Актрису, мексиканскую актрису африканского происхождения, ну, соответственно, она... значит, максимально не соответствует тому, что, во всяком случае, ну, в нашем западном изводе, иудео-христианском, что люди себе представляют в качестве Елены Прекрасной. И у меня один из моих френдов фейсбучных очень здорово про это написал, что вы не понимаете, если бы он выбрал любую конвенциональную белую красавицу, как мы себе примерно представляли, мы бы видели там актрису, а не Елену Прекрасную. Ну вот как это было с Дианой Крюгер в фильме «Трое», например. Я думаю, что многие вспоминают Эрика Бану как Гектора, Брэда Питта как Ахиллеса. Ну вот Диана Крюгер... Из нее не очень получилась Елена Прекрасная. Потому что она должна быть прекраснее прекрасного. Потому что в ней должно быть что-то нечеловечески прекрасное, странно прекрасное, уникально прекрасное. И Лупита Ньонго, которая настолько странно не соответствует любым нашим ожиданиям, она как-то вот парадоксально больше Елена, чем любая другая Елена. Почему я об этом вспомнил? Я как-то раз видел в Америке, в Нью-Йорке спектакль, который поставила Кэти Митчелл, гениальный, на мой взгляд, постановщица театральная британская, вот, где, он, по-моему, назывался «Норман Джин Троянская», где она сравнивала вот в этом спектакле Норму Джин, то есть Мэрилин Монро, с Еленой Прекрасной. Что вот это такой же некий абсолют странный, недостижимый. С одной стороны, она блудница, да, она мужья жена, но с любовником сбежала. Вот такая вот совершенно нецеломудренная. С другой стороны, она совершенно недоступная, невозможная женщина. Дочь, если кто помнит, бога и простой смертной. И в то же время дочь простой смертной и лебедя. Это тоже очень странно. Вот, и мне кажется, что Мэрилин была таким мифом. И не случайно, кстати говоря, ее имя и фамилия ей придуманы. Она же была Норма Джин, она не была Мэрилин Монро. То и другое, и имя, и фамилия — это псевдонимы. Вот. Точно так же, как ее внешность создавалась не сразу, да, и этот цвет волос, лицо, там были маленькие пластические операции, насколько я знаю. Образ складывался не моментально. Когда я пересматривал разные фильмы с Мэрилин, там есть совершенно замечательные, есть более слабые. Я как-то залип на фильме Билли Уайлдера, конечно, гениальном. Он дважды ее снимал. Ну, в джазе только девушки все смотрели, а другой фильм не все. «Зуд седьмого года». Не знаю, смотрел «Зуд седьмого года»?
Нет, этот фильм не видел.
Но это комедия. Что такое «Седьмой год»? «Седьмой год брака». Это лето, каникулы, Нью-Йорк, все плавятся от жары, и все мужики, ну, с этого начинается фильм, они сплавляют своих жен и детей куда-то отдыхать, а сами остаются в офисах вот этих вот плавящихся работать. И все, оставшись без жен, сходят с ума и начинают пытаться, то есть кидаются на любую женщину, которую встретят. И главный герой, примерно семьянин, жену с сыном отправил куда-то в штат Мэн. И такой, ну, я не такой, как все. И тут он видит девушку, которая случайно поселилась с ним в одном подъезде. Это Мэрилин. Она ее играет. И ты знаешь, в титрах она обозначена просто девушка. У нее нет имени у этой героини. Это эротический фантом. Она и Мэрилин, и придуманный персонаж, и все девушки сразу. И по сюжету, еще раз, это комедия. Она, вообще-то говоря, актриса рекламных роликов. Зубную пасту рекламирует. Она даже не какая-то там кинозвезда. Вот, но... Для него она недостижима прекрасна, и именно для этого фильма Билли Уайлдер придумал ту самую знаменитую сцену с платьем, да, которое взвивается над, да, решеткой метро.
Это где, да, как раз...
Это оно. И знаешь ты это или нет, ведь есть такая огромная скульптура, этот образ воспроизводящий.
Это я знаю, да, да, есть.
То есть вот это вот суперхрупкий облик хрупкой блондинки, которая... Вот ее самые интимные части обнажает этот случайный порыв ветра. Двойная хрупкость и уязвимость превращен в стальной огромный истукан, где как под грибом гигантским, под этой юбкой, люди от дождя укрываются. Превращено, она превращена тоже в какую-то богиню, в сверхчеловека, в сверхобраз. Она и есть сверхобраз, она и есть эта самая девушка с большой буквы, но без имени. То есть она мифологическое существо, как Елена Прекрасная. И в этом секрет ее магнетизма и немеркнущего, как боги, они не стареют и не умирают. Поэтому она умерла молодая, осталась молодая навсегда. И в то же время боги и мифы, они, их тайну невозможно объяснить. Объяснить, почему именно эта обычная американская девушка стала вот такой девушкой с большой буквы, а никто не знает. Никто не знает, что в ней было такого. Сколько здесь... внешней красоты, сколько судьбы, в том числе трагической судьбы, все ее романы, ранняя смерть, сколько здесь таланта, актерского таланта, таланта преподносить себя, фотогеничности, это не связано с талантом, это внешние данные, но они уже очень много, потрясающих фотосессий. Насколько здесь важно то, как она с довольно юного возраста много фотографировалась обнаженной. Это в этом тоже что-то античное, если угодно, да? Вот эти вот красота видна только в наготе. Если ты эталон красоты, какую-нибудь Афродиту или Елену изображает, ты изображаешь ее обнаженной. Только и всегда так. Вот, все это сошлось в этой одной фигуре. В этом смысле она фигура и воплощающая всех девушек своего поколения, той эпохи, эпохи пробуждения сексуальной революции сразу, или наоборот, кого-то совершенно не из этого времени, не из этой эпохи, не из этой страны, какую-то такую Елену Прекрасную. Я не знаю. То есть, все равно ключевой ответ я не знаю.
А ее можно? Я сейчас просто задумался на тему. Ты упомянул Елену Прекрасную, я задумался о Моне Лизе. Ведь это тоже история про миф, история про красоту, но красоту не всегда очевидную, потому что если мы смотрим на это с точки зрения там, идеального лица, идеальной улыбки, посмотришь на Мону Лизу, там нет идеального лица, идеальной улыбки, но в то же время мы имеем дело с произведением искусства, которое переживает века. Да? То
есть, все так.
Возвращается. Она и есть Мона Лиза в каком-то
смысле? Ну, для 20 века и для кино, наверное, да. Наверное, да. Но ведь главное в Моне Лизе не ее красота, а ее загадочность. Ее притягательность, которая не объясняется логически. И, опять же, я не удивлен, что Мэрилин в очень большой степени... хотя она была актрисой кино, в очень большой степени не через движущиеся картинки кинематографа получила свое бессмертие, а через неподвижные изображения, через фотографии. Ее фотографии видело гораздо большее количество людей или кадры из фильма, остановленные кадры, чем, собственно, эти фильмы. Так я людей расспрашивал, ну, за пределами Америки мало кто смотрел эти фильмы. Среди них много невыдающихся. Но образ есть образ. Вот один из первых фильмов, где она сыграла главную роль, «Ниагара». Это довольно я такой смотрел. Банальный, тривиальный нуар. Она такая femme fatale, которая любовник, чтобы убить мужа, а у мужа шарики за ролики заехали. Вот всякое такое. Но вот этот кадр для рекламы «Ниагары» снятый, он лег в основу всех этих полотен Уорхола, которые были созданы уже после ее смерти. вот это ее вечное бессмертие, это образ, это уже не кино. И образ, это изобразительный образ, это картина, это немножко икона. Я думаю, что Мэрилин Уорхол — это икона 20 века, можно сказать так. В буквальном смысле слова на нее многие молились. Ну, и я не думаю, что это очень кощунственно, потому что Ренессанс сделал нераздельным изображение красивой женщины и изображение Богоматери. Это одно. Вот. И она никакая не Богоматерь, не говоря о том, что она была бездетна, это отдельная часть ее драмы. Вот. Но, тем не менее, она, конечно, такая икона. Может быть, она икона не христианская, да, тот же Боттичелли, он изображал Мадонн, ну, и изображал портреты, но и Венеру он тоже изображал, которая рождается из этой самой раковины. Вот она, конечно, такая Венера, тоже, кстати, обнаженная.
А были такие усиливающие эффекты, потому что, ну... как считается, говорили в 60-е, Джеки или Мэрилин. То есть было некое, не то чтобы соревнование, но поскольку брюнетка-блондинка, Жаклин Кеннеди, тоже икона стиля, и это давало дополнительный импульс, в том числе Мэрилин Монро. Они усиливали друг друга?
Наверняка. Тут можно и непристойные добавить к этому смысл. Это же еще и противостояние и сопоставление «жена-любовница». Была ли она любовницей, собственно говоря, президента Кеннеди, до сих пор никто толком не знает.
Хотя... это придает загадочности.
Да, в том числе это и часть тайны ее гибели, ведь есть теория, что ее убили из-за ее связи с двумя братьями Кеннеди. Это недоказуемо и недоказано. Вот. И тут даже есть дальше разные теории, что ее убили, как убили и Кеннеди, или наоборот, что ее убили, потому что этого хотел сам Кеннеди. Ну, это все спекуляция, это все не подтверждено и неизвестно. А брюнетка-блондинка, ну да, конечно, вот эти все фильмы «Как выйти замуж за миллионера», вот...
«Как украсть миллион».
Как раз миллион, это не она.
О, это Одри
Хэбберн. Это Одри Хэбберн. Тоже хороша.
Я знаешь, о чем? Я сейчас задумался.
А ты знаешь про Одри Хэбберн забавную историю? Ведь это чуть не сыграла Мэрилин в «Завтраке у Тиффани», а сыграла в результате Одри Хэбберн. Две, как бы, опять же, иконы одного времени, совершенно противоположные. И я иногда думаю о том, что это был бы за фильм с Мэрилин. Это был бы абсолютно другой фильм. Совершенно.
Знаешь, почему я оговорился? Я, когда ты рассказывал про Мэрилин, я думал о Одри Хэбберн, и как раз у себя моделировал, стала ли Одри Хэбберн как раз тоже актрисой и образом. Ну ведь стала ведь.
Думаю, да.
Актрисой, но... образом. Они похожи в каком-то
смысле? Нет, они совершенно противоположные. Одри Хэбберн — это взгляд на жизнь вот с такими широко открытыми американскими глазами. Мир как чудо. А Мэрилин сочетает невинность с порочностью, и в ней драма и надлом есть сразу. И наоборот, героиня Одри Хэбберн очень редко в себе этот надлом содержит. Она Наташа Ростова, она инженю, которая входит на этот бал этого мира и влюблена в этот бал и хочет на нем свой первый танец с мужчиной, который ей понравится. Это совершенно вообще другое амплуа. Ну, это, конечно, я так говорю очень чересчур вообще, потому что амплуа у них не было ни у одной, ни у второй одного устойчивого амплуа навсегда прилепленного. Они играли очень разные роли, конечно же. Но обе, каждая по-своему выдающаяся, здесь как бы даже и сравнивать как-то глупо. Они прекрасные и прекрасные очень-очень по-разному.
А вот это взаимосвязь, опять же, между актрисами разного поколения, потому что вот если, опять же, перекинем мостик от Мэрилин, Одри к Мэрил Стрип, здесь есть какая-то не то чтобы похожесть, а может быть, ну, есть ли некая взаимосвязь, скажем так, они питают друг друга?
Вот. Я думаю, нет, я думаю, что, ну, то есть все всех питают и могут вдохновлять, это очень непрямая дорожка здесь. Мэрил Стрип — это очень интересная судьба, очень удачная актерская судьба, а у Мэрилин очень неудачная актерская судьба. И человеческая судьба, и все браки ее были неудачные, умерла она рано. И в кино она по-настоящему себя не выразила, а в театре не выразила себя вообще никак. В отличие от Мэрил Стрип, которая себя выразила везде и всегда, и очень хорошо. Сыграла бесконечное количество ролей, поднялась до такого божественного статуса, когда она могла играть в среднем фильме, и фильм становился лучше от того, что она там играет. У Мэрилин были обратные случаи. Она, наоборот, иногда была в фильмах, с которыми она вообще не могла совпасть. И критики писали, Может, они были к ней несправедливы, что вот эта Мэрилин, она только портит эту картину. Это ужасно, когда такое пишут. Ну, я считаю, что она никогда ни в чем не была виновата. Это неправильный такой типовой кастинг или плохо написанные роли. Мэрилин успела жить в ту эпоху, когда женщины были еще аксессуарами для кино очень часто. Мужскими аксессуарами. И очень пыталась вырваться за пределы этого. Мэрил Стрип — это судьба, которая началась в 70-х годах, профессиональная судьба. Это судьба из другой эпохи, когда женщине не обязательно было быть объектом или субъектом соблазна и такой эффектной красоты для того, чтобы получать допуск на экран. То есть Мэрил Стрип существовала вне этого довольно унизительного противопоставления, этой дихотомии. Или ты красавица, или ты характерная актриса, такая прикольная, смешная. Она не то и не другое. Точнее говоря, может быть и тем, и другим в «Женщине французского лейтенанта». Она сама красота и притягательность. А в огромном количестве ролей, начиная с «Смерти ей к лицу», она комедийная актриса, очень яркая и тоже в этом совершенно прекрасна. Вот. Мэрил Стрип — это другое. Она, конечно, актриса-хамелеон, а способна сыграть все. И очень свободная в этом. Мэрилин была очень несвободной, и хамелеоном то ли она не могла быть, то ли ей не давали быть. И вообще очень редко давали возможность выйти за пределы того, что разрешено женщинам играть. Напротив, мне кажется, их сопоставление, контрастность этих двух судеб показывает, как много прошло фаз и эпох с этих самых 50-х и начала 60-х, на который пришелся пик карьеры Мэрилин, до конца 70-х, 80-х, на который пришелся пик карьеры Мэрил Стрип.
Я просто, знаешь, если посмотреть на это с точки зрения величия, я понимаю, что это не научный термин, но мы в какой-то момент понимаем, что Мэрилин, несмотря на ее неудачную судьбу и в личной жизни, даже в актерстве, она приходит к этой точке. Она великая актриса, великий образ, икона, стиль. И Мэрил Стрип — это великая актриса, это... Не знаю, можно ли использовать слово «икона стиля». Ну, наверное, можно использовать.
100%.
И в итоге мы смотрим на них, две разные судьбы, но все равно мы видим их фактически на вот двух этих вершинах.
Вадим, это две разные судьбы и две разные Америки. И две разные вершины. Они друг от друга очень далеко. Они на разных, вообще, можно сказать, континентах находятся. Америка времен... Кеннеди, Вьетнамской войны, Корейской войны, которая, кстати говоря, принесла большую славу Мэрилин, там была на фронтах, и солдаты ее обожали. Вот это вот послевоенная Америка и Америка 70-х, 80-х, это разные страны, это разные искусства, это Америка до прихода, если говорить о кино, нового Голливуда. И уже после того, как новый Голливуд пережил свой пик и уступил блокбастерам и стал сходить на нет. Новый Голливуд как бы изменил все. Вот, это Америка до прихода плеяды таких звезд, как, там, не знаю, Де Ниро, Аль Пачино, вот эти вот все колоссы, там, Джин Хэкман, которые совершенно изменили Дайан Китон, вот, и после того, как все эти вершины уже состоялись. Мэрил Стрип — это эпоха после, Мэрилин Монро — это эпоха до.
Но при этом интересно, что Мэрил Стрип — это такая незаканчивающаяся эпоха, то есть редко кому удается пережить себя в актерской профессии в разных возрастных периодах.
А это еще одна примета современности. То, что актрис и актеров не списывают в утиль после 50 или после 60, а раньше-то и после 40 такое бывало. Мэрил Стрип для себя продолжает находить роли и амплуа просто каждый год, наверное. В этом году вот вышло уже «Дьявол носит Праду 2». Довольно успешно прошел. А впереди, знаешь ли ты или нет, она же в «Нарнии» сыграла, каким-то образом озвучила Льва Аслана. Это, можно сказать, Иисус Христос сказочной литературы. То есть это такое вообще главная роль, вообще мужская, а не женская. А нет, Мэрил Стрип, для нее можно изменить этот гендер. Вот, да, Мэрил Стрип — это еще, кроме всего прочего, королева эпохи феминизма. Нельзя сказать, там, победившего феминизма, он даже в Америке не победил. Но вот в том изводе, в котором существует она же принципиальная либералка, демократка, тут тоже очень важны ее политические взгляды. Мэрилин приходилось свое там пролетарское происхождение и симпатии к афроамериканцам, к коммунистам, в общем-то, скрывать. Это было не очень-то принято в Америке.
Это период сегрегации,
конечно,
это период маккартизма.
Да.
Там много всего.
Да, а у Мэрил Стрип совершенно другое. Она выходит и говорит там про того же Трампа все, что хочет, и срывает овации. Это никак не может угрожать ее карьере.
Ну, это потому, что она Мэрил Стрип.
Конечно. Ну, она и Мэрил Стрип, потому что она с самого начала была такой, когда она снималась, не знаю, в фильме «Силквуд» совсем девчонкой молодой. Это уже был прообраз такой, да, профсоюзной героини, протестантки, убитой правительственными агентами за то, что она угрожала об правительственных секретах, по большому счету, или каких-то там промышленных, рассказать миру всю правду. Можете себе представить, что Мэрилин Монро такую роль играет? Или что такая роль вообще будет написана, а фильм снят в Америке 50-х? Ну, конечно, нет. Это даже в самых диких снах тебе не приснится.
А элемент случайности для актрисы, причем актрисы 50-х, актрисы 60-х и современной актрисы, он сопоставим по значению? То есть станешь ты звездой, пересечешь вот эту линию величия или не пересечешь?
Я не знаю, мне очень трудно сказать. Мне кажется, вообще с этими линиями величия все очень странно. Это очень мало зависит от социальной реальности или политической, о которой ты говоришь. Это связано с каким-то внутренним огнем. Он должен очень ярко гореть. То есть ты должна быть каким-то таким маяком для остальных людей. Что делает тебя таким маяком, кроме какого-то природного дарования и там целеустремленности характера? Я на самом деле не знаю. Вообще талант — это очень большая загадка. Это непонятная категория. И вот сейчас я много очень говорил о разных социальных условиях в разных эпохах, о чем можно снимать кино, как можно выходить на сцену, о чем говорить. Это все очень важные различия. Но талант — это то, что дает тебе, скажем, некое высшее право вообще в принципе выйти к микрофону и что-то сказать, чтобы кто-то тебя слушал. Вот. А чем это определяется, это природное право? Вот тут... Тут очень-очень трудно об этом судить. Я просто не решаюсь об этом судить. Для меня это очень интересно, но это все еще такая непознанная область.
А как ты определяешь, перед тобой талантливый человек, талантливый актер, талантливая актриса или нет? Ну вот возьмем Сигурни Уивер, например, и ее работу в «Чужом». Сейчас очень сложно представить «Чужой» без Сигурни Уивер.
Невозможно.
Ты сразу мог понять, вот 79-й год, Ридли Скотт снимает первого «Чужого». Я не знаю, в каком году ты увидел. Я увидел, ну, в начале 90-х.
Ну, я, наверное, тоже. Мне в 79-м году было 3 года. Понимаешь?
3 года еще.
Да, я не мог этого оценить определенно. Я не знаю. Сигурни Уивер, мне кажется, это актриса как раз не из области гения, хотя она, конечно, прекрасная, совершенно замечательная. Мне кажется, это очень хорошая актриса, которая нашла для себя тоже очень нетипичное для тех же 70-х, 80-х годов амплуа. Оно такое, ну вот раньше бы сказали, не женское, но для 80-х оно уже вполне женское, как и Линда Хэмилтон, того же самого Кэмерона, у которого играла и Сигурни Уивер во вторых «Чужих», да, он умел эти сильные характеры создавать. Но и у Ридли Скотта в, например, «Тельме и Луизе» это тоже... Нет, в «Тельме и Луизе» это самое, не Сигурни Уивер, а Сьюзан Сарандон, господи, это я уже. Это не то, но в любом случае роли Сигурни Уивер, где было все больше и больше каких-то научно-фантастических ролей, вплоть до совсем свежих, где я увидел сейчас «Мандалорца» и «Грогу». Да, это тоже такой довольно потрясающий пример того, как стандартная всегда это была мужская роль какого-то там капитана армии инопланетной. Он поручен женщине, никто глазом не моргнет, потому что это эта женщина, да, потому что это Сигурни. Вот, но если бы когда-то Ридли Скотт не подарил бы эту роль в «Чужом», может быть, так и не было бы. Нам будущее неведомо. Непонятно, как это все разворачивается, из чего все это берется. Вот. Но совершенно определенно, что среди актеров и актрис есть огромное, бесконечное количество профессионалов, более известных, менее известных. Все они в той или иной степени, конечно, талантливые, иначе бы мы не знали их имен и лиц. Но бывают фигуры экстраординарные. И Мэрил Стрип или Мэрилин Монро — это фигуры экстраординарные. Они особенные. Они возвышаются даже над самыми талантливыми. И это такие пики.
Знаешь, вот там же еще есть проблема. Это как в астрофизике, да, точка притяжения и скорость убегания. Вот если мы говорим о Сигурни Уивер, первое, что приходит в голову, это «Чужой», «Чужие», «Чужие 3», ну, сколько их сняли.
Ну, «Аватары» дальше... тоже.
Но уже сложнее вспомнить. То есть первая ассоциация, вот у Мэрил Стрип этого нет. Мэрил Стрип ты воспринимаешь как Мэрил Стрип без привязки к какому-либо фильму. Сигурни Уивер ты четко привязываешь к «Чужим», как и многих других. И вот здесь вот эта скорость убегания, да? Можешь ли ты убежать от своего самого успешного фильма или не можешь убежать?
Совсем не все стремятся убегать. Есть люди, которым нравится топтаться на этом одном месте, и совершенно они от этого не страдают. Но это уже не вопрос даже таланта, характера дарования, это вопрос каких-то внутренних настроек и просто твоей личности. Что ты за человек, что ты за личность, что тебе вот это важно или то важно. Это тоже очень большой вопрос. Совершенно не все хотят, сыграв какую-то крутую роль, как-то эту карту перебить картой больше. Это не обязательно есть. И, кстати говоря, я думаю, что у Мэрил Стрип тоже никогда такой задачи не было. Но дело в том, что у Мэрил Стрипа нету одной роли. У нее с самого начала такая их россыпь. И среди них не так много гениальных фильмов. Знаешь, ни «Выбор Софии», ни там, «Мосты округа Мэдисон». Знаменитые ее фильмы. Они...
Но «Выбор Софии» очень эмоционален, поэтому его смотришь именно по причине того, что ей пришлось выбирать из своих детей. И многие как раз боятся этого фильма. И
мне кажется, все эти фильмы очень устарели, как фильмы. Но не устарела в них Мэрил Стрип или там «Из Африки». Это все вот ее фильмы. «Из Африки» сейчас смотрится очень колониально. Очень. Ну, она и Редфорд там. Вот они выходят перед камерой. Ты такой, ах. И вот ничего уже не скажешь. Потому что, как ни банально, это актер, это, конечно, техника, умение, самоконтроль, дисциплина, умение трансформироваться, но также это и чистая харизма личности. Хотел сказать красоты, но красота — такое понятие скользкое, странное. Непонятно, что красиво, а что нет, и кто это может определять. В классическом каком-то смысле слова, может быть, Мэрил Стрип не красавица. Хотя я не знаю. Она, мне кажется, божественно красивой в том же самом «Из Африки» или в «Женщине французского лейтенанта». Это не вопрос грима, это вопрос того, что и как она играет. Но факт в том, что среди фильмов Мэрил Стрип я, может быть, даже ни одного не назову, который мне бы хотелось назвать гениальным или выдающимся. А роли выдающиеся гениальные есть. Вот это особенность великого артиста. Можно сказать, великую роль в невеликом фильме.
Ты говорил о красоте, я что-то задумался. Ну, о таком стереотипном восприятии красоты. Но есть Шерон Стоун, которую, как мне кажется, можно воспринимать именно как некий идеал.
Ну да, сейчас. Красоты. Она до возраста, который совсем недавно считался просто пожилым, в принципе, ни одной главной роли получить нигде не могла. Никому из режиссеров не казалось, что эта женщина настолько красива, чтобы ее приглашать на главную роль. А потом ее увидел Пол Верховен.
И потом он снял
«Основной инстинкт». И она, да, снял «Основной инстинкт», и все увидели. Боже, ведь красивее ее нет никого. Вот. Так что это очень, очень, как бы, опять субъективно. Нам кажется, что объективно. Потому что он нам это показал.
Но Шерон Стоун, она относится к категории великих актрис?
Я уверен, что нет. Вот. Она замечательная, огромный талант и вообще выдающаяся женщина. Но великий актер — это нечто совершенно другое.
А если мы говорим, опять же, я хочу вернуться к этой теме, образа фильма и привязки к конкретной фильме. Арнольд Шварценеггер. А вот опять же, да, я сейчас просто в голове начинаю прокручивать, но у меня нет четкой ассоциации, что это только «Терминатор». Хотя, наверное, Арнольд Шварценеггер, я не знаю, как его оценивают с точки зрения актерской игры, но это очень запоминающийся образ.
Слушай, ну, здесь возникает вопрос, что мы считаем вообще хорошим актером или великим актером? Тут у каждого тоже будут свои критерии. Иногда говорят, что великий актер или актриса — это человек, который может быть любым, что ты не опознаешь его или ее в другой роли, в другом образе. И иногда даже вот высший пилотаж, когда не опознаешь, даже если нету грима, просто вот настолько другой рисунок роли, что это как будто бы совершенно другой человек. Шварценеггер везде Шварценеггер. Делает ли это его хуже? Но ведь есть и другие такие актеры. Не знаю, Жан Габен везде Жан Габен. Мне кажется. Бельмондо везде Бельмондо.
А Цыганов везде Цыганов.
Цыганов везде Цыганов. Хамфри Богарт везде Хамфри Богарт. Их не так мало таких актеров. Не знаю, почему я еще только мужчин называю. Ну, в принципе, Мэрилин Монро везде Мэрилин Монро. Да? Наверное, так. Как так? Почему тогда этих людей мы называем великими? Наверное, потому что они сами по себе, не изменяясь, не трансформируясь, являют некое величие... силу визуального образа, который перекочевывает из фильма в фильм. И Шварценеггер в «Команда» или в «Правдивой лжи», или в «Терминаторе». Два «Терминатора» — это два разных персонажа, между прочим. Да, робот-убийца и робот, наоборот, спаситель, человечный робот. Или Арнольд Шварценеггер в «Близнецах», например, великолепный комедийный артист. Или в «Детсадовском полицейском». И это все... Или «Конан Варвар». Наивное, прекрасное, такое хрестоматийное фэнтези. Мне кажется, что он не совсем там идентичен, но, конечно, он всегда играет мощного, сильного мужчину. иногда сильного мужчину в комедийной ситуации, где он не настолько демонстрирует свою силу, сколько попадает в просак, несмотря на свою силу. Но его вот эти вот технико-тактические характеристики остаются прежними. Они при этом не меняются. Да, для меня Арнольд Шварценеггер великий. Но, может быть, он действительно не великий актер, а великая звезда. В Америке очень важно это различие. Мы сейчас назвали тогда же выпуск наш на радио Долин про Мэрилин Монро, к ее столетию. Актриса или звезда. Можно быть и тем, и другим, конечно же. Но иногда ты не актер, но звезда. То есть тебя все знают, узнают, восхищаются. И это не значит, что тебе какая-то уникальная актерская пластичность присуща. Но зато тебе присуща эта звездность, невероятная совершенно. Вот она присуща, например, Брэду Питту. Я думаю, он все равно хороший актер. Но тем не менее, вот мы смотрим «Однажды в Голливуде». Смотрим на то, как работает, как играет Ди Каприо. Видим потрясающий актер. И вот выходит Брэд Питт. Он просто снимает рубашку, подтягивается. И один его взгляд, вот это через плечо, убирает как бы Ди Каприо. Ну, понятно, такова...
То есть Брэд Питт все-таки затмевает?
В этом фильме да, но это режиссерская задача. Это не потому, что один на неких объективных весах, которых не существует, круче, чем другой. Такого нету, такого не может быть. Но вот в этом фильме видно, что такое звезда. Звезда на то и звезда, она ослепительная, она очень ярко светит. И никакие актерские, даже самые невероятные пластические умения не могут сгенерировать такого света. В то же время звезда этой пластичностью не обладает, она обладает только светом, но он очень яркий. Вот, а дальше, что для тебя важнее, зависит от того, чего ты ищешь от кино, если мы говорим про кино, а не про театр, или чего ты ищешь от театра, для чего ты идешь смотреть на актеров. Ты идешь смотреть на актера, чтобы увидеть персонажа, вот увидеть Гамлета. Играет Леонардо Ди Каприо, но ты забываешь, что это Ди Каприо, ты смотришь на Гамлета. Или тебе все равно, что там Шекспир понаписал, что там с Гамлетом происходит. Тебе нужно на Ди Каприо посмотреть. И не важно, что он там забыть или не быть произносит. Вот это тоже выбор. Это зрительский уже выбор.
А вот когда это слияние происходит звезды и актера? Ну вот, мне кажется, Чулпан Хаматова. Ты понимаешь, что это звезда, и ты понимаешь, что это актер. Вот, и многие идут на Чулпан Хаматову, если видят на афишу, а потом... Мне просто интересно вот эта стыковка, да, когда звезда перестает быть звездой, ты забываешь, что перед тобой звезда.
Для меня Чулпан, которую я очень высоко ценю и считаю суперталантливым человеком, вообще не звезда. В ней нет никаких свой звездности. Она потрясающая актриса. Она умеет свое эго звездное, свою красоту несомненную, абсолютно заткнуть за пояс, и ты ее перестаешь замечать. Я пошел на фильм «Уля» Вейстурса Кариша сейчас в Каннах, где она играет мать Ульяны Семеновой. Я, идя на фильм, знал, конечно, что она там играет. Она была в титрах и все такое. Дальше я смотрел фильм, и я к концу фильма спохватился, что это Чулпан. Я забыл о том, что это она. Так она это играла.
Это высший пилотаж.
Да, да, да. Я помню, когда я Чулпан впервые увидел в какой-то большой весомой роли в рассказах Шукшина, постановке, собственно, Алдеса Херманиса на сцене Московского театра наций. Я был потрясен, там разные рассказы Шукшина, ну и кажется, что по описанию, что это такой антрепризный спектакль, тут Чулпан Хаматова, там играет несколько рассказов Шукшина, но она в каждом рассказе, это был другой человек, ты забывал, что это за актриса это играет, вот, и она, конечно, совершенно фантастическая, мне всегда дико обидно, что ее потенциал, не знаю, на 10%, наверное, использован кинематографом. Потому что по-настоящему ее актерский талант виден, конечно, на сцене. Это сногсшибательно. Но вообще звезде очень трудно существовать на сцене. Звезда все-таки это для кино. Должна быть дистанция. Звезда существует на киноэкране, и ты не можешь... Она может быть гигантское, это лицо или тело огромное на весь экран. Ты сидишь в зале такой маленький, смотришь, молишься на это все. Огромный свет от этого исходит. На сцене такого нет. Света на сцене небольшой человечек. Это настоящий живой человек, который своим искусством забывает тебя об этой... заставляет тебя об этой звездности забыть. Вот. Чулпан не имела такого... такой удачи, такого счастья в киноролях, как в театральных ролях. А в театральных ролях, даже не в лучших своих спектаклях, она всегда сногсшибательная, она всегда, ну, умопомрачительная. Для меня она одно из воплощений, в принципе, того, на что актер на сцене способен.
Знаешь, вот по поводу звезды на сцене, театральной, там, балетной, Это же, вот я сейчас опять же задумываюсь, да, по поводу вообще, что мы подразумеваем под звездой. Вот некая необъяснимая вещь, когда ты понимаешь, что этот человек тебя завораживает. А, балет. А, мы знаем Плесецкую, мы знаем Уланову, если из раннего. Ну, там, конечно, Уланову многие видели уже в кинохрониках. А, ну, я помню, что я оказался однажды на балете Захаровой. Она, правда, сейчас с Z-сообществом. Ну, это в данном случае не важно. Хотя и важно сейчас. Я просто понял, что в какой-то момент она как будто взяла меня в этот мир и просто отпустила тогда, когда она перестала танцевать. Это было потрясающе. Я не очень разбираюсь в балете, но я просто ощутил, вот как это работает. И это не каждому дано. И это как раз на сцене. То, о чем ты говоришь, что звезда больше видна на кинематографе. Но ты видишь это же и в, такой, в живом общении. Вот,
когда, ну, во-первых, балет — это не то же самое, что драматический театр. Ты не должен там становиться кем-то другим. Ты остаешься собой, продолжая танцевать. Это очень условное искусство. Там нет этого актерского преображения. Меня пугает Светлана Захарова не только потому, что у нее там определенные политические взгляды. Задолго до того, когда их высказывала, просто я видел ее несколько раз ее на сцене. Вот это холодное совершенство ее движений — но мне напоминает какие-то страшные сказки немецких романтиков о механических существах, которые заставляют настолько хорошо сработаны, что кажутся людьми. И не желаю сейчас Светлану лично обидеть, я говорю только о том, что я видел на сцене. Нет, у меня есть другие как бы абсолютные кумиры в отношении танца. Я тоже, конечно, не специалист, но вот я видел, например, Сильви Гелем несколько раз на сцене. И вот Сильви Гелем то, что делала, я чуть не терял сознание от этого. И ее мастерство, оно ни с чем из того, что видел я живьем, несравнимо. Но одновременно с этим ты всегда видишь за этим живого человека, который делает какие-то невероятные совершенно вещи, трюки, у которого руки и ноги двигаются так, как вроде бы живых людей не должны. Все равно балетные звезды с театральными или с киношными не очень сравнимы. Это чуть-чуть другое. Им не надо изображать других людей. Ну, ты же не веришь всерьез, что это там белый лебедь или черный лебедь. Лучшие балеты для меня — это вообще балеты абстрактные, где вообще никаких персонажей нету. То есть это просто некие фигуры, которые воплощены некими людьми, способными эти фигуры станцевать и их изобразить.
Но при этом Плесецкая, Уланова — это же образы, это работа с образами.
Это другой романтический период. Это прошлое, которое уже на самом деле прошло. Оно осталось в прошлом. Я не видел их никогда на сцене, только в записи. Вот, конечно, это очень впечатляет, но, по-моему, сейчас такого типа балета, как бы классического, не существует. Или существуют очень скверные его копии. Ну, на мой взгляд. Но я вообще не люблю классический балет, честно говоря. Это совершенно не мое. Для меня это очень скучный вид искусства. Меня глубоко возмущает балет Минкуса, например, «Дон Кихот», потому что там очень мало Дон Кихота и много всяких совершенно неинтересных персонажей. И музыка очень плохая, очень невыразительная музыка. Вот, я люблю современный танец, и тоже, конечно, не любой, но там, опять же, совершенно иной принцип актерской или не актерской, трудно сказать, какой-то еще игры.
Ну вот по поводу Дон Кихота и Сервантеса, я знаю, что это одно из твоих любимых произведений. И если речь идет об экранизации или о театральной постановке, ты насколько привередлив к таким вещам, которые тебе очень дорого, и насколько ты, как зритель, готов предоставить, скажем так, режиссеру свое видение этого произведения?
Я всегда готов предоставить режиссеру право на свое видение. Это как бы база моей философии. Персональный. Есть свобода прочтения у кого угодно, и уж точно у режиссера, который вложил свою работу, свою фантазию в создание каких-то образов. Как и у иллюстратора, например, экранизатора, да, всегда. Но если это близкие мне, важные для меня персонажи, конечно, я как зритель оставляю за собой тоже право на какую-то чувствительную реакцию. Я не буду бросаться в сцену, да, своими ботинками или в экран, и возмущенно хлопать дверьми. Но я не могу совсем равнодушно смотреть на какой-то, с моей точки зрения, неточный образ, мало соответствующий тому, что люблю я и что для меня важно. Это все очень зависит от того, что сделано талантливо, а что нет. Я очень много слышал возмущений по поводу «Мастера Маргариты» Михаила Локшина. Какая-то неточная интерпретация текста Булгакова. Я очень люблю текст Булгакова, я его знаю наизусть. Наверное, я соглашусь с определением «неточное», но меня восхищает эта неточность. Она, нарушая букву, становится ближе к духу произведения. Для меня. Я это ощущаю так. Вот, и это не совпадение с моими проекциями, а я никогда, конечно, Мастер Маргарита так себе не представлял, как вот увидел на экране у него. А меня, наоборот, заводит как-то и радует. Но у меня одно только объяснение, почему. Потому что это очень талантливо сделано.
Ну вот ты говорил в наших беседах, если не ошибаюсь, что тут важно, чтобы режиссерский талант был, если не сопоставим, то хотя бы близок к таланту произведения. А именно. Это ведь очень часто не совпадает.
Да, к сожалению, как правило, не совпадает. Но есть вариант, у тебя может быть совершенно другой талант, другого типа, но тогда делай другую вещь другого типа. Например, фильм «Мастер и Маргарита» — это совершенно не такая мистерия фантасмагория, как роман Булгакова. И это в гораздо большей степени рефлексия о природе творчества и о сражении творчества с цензурой. Это одна из линий романа Булгакова. И именно эта линия передана, на мой взгляд, в фильме совершенно блестяще. А остальные линии ей только подыгрывают. Они убраны с авансцены. Это такое вот решение интерпретационное. На мой взгляд, оно работает. Вот. Ну, кто-то скажет, что нет, кому-то хочется больше кота-бегемота. Тоже законно.
«Минотавр» Звягинцева, который получил гран-при Канн. И там интересно, что как раз 14 жертв «Минотавра», но это, в общем, не про «Минотавра». Опять же, когда мы играем с некими образами, вот здесь все очень четко, но в то же время это совсем про другое.
Мифы, как тот же самый Юнг нам когда-то объяснил, они повсюду, они окружают нас, они часть нашей жизни. Вот «Минотавр» — это еще один пример, еще одно подтверждение этого тезиса. Андрей Звягинцев всегда, начиная с своего дебютного фильма «Возвращение», всегда мифы так или иначе задействовал в историях, которые он рассказывает. Вот. Здесь, я уверен, началось совершенно ни с какого не с «Минотавра». Он очень давно думал сделать ремейк драмы Клода Шаброля «Неверная жена». И это история неверной жены. Мужчина заметил, что жена ему изменяет, попросил сыщика за ней проследить. Ну, я не буду рассказывать, что было дальше, но название является спойлером. «Неверная жена», она неверная. Вот. Дальше он попробовал представить себе эту историю в сегодняшней России. И получилась история, связанная уже с войной, потому что все связано с войной, что происходит. И это, оказывается, тоже. А дальше из этого соединения общественного контекста и очень личного персонального контекста родился третий, мифологический, он сам собой родился. И это потрясающе, когда миф вдруг проявляется, мы о нем даже не думаем, раз, а он откуда-то вот вдруг на поверхность свой поплавок выпрыгнул. Звягинцев, однако, мне кажется, в своих фильмах раз за разом именно это демонстрирует совершенно блестяще. Тут в очередной раз. Я думаю, что это один из его особенных талантов. Именно этот талант, мифологическое, выталкивать на авансцену, когда вроде бы речь вообще совершенно не о нем. Какой минотавр, какой лабиринт, какой ты сей. Да никто из персонажей об этом не думает. Им скажешь про это, они нахмурятся такие. Чего? Да у нас тут это самое, производство падает, мобилизация, люди из страны уезжают. Да мне жена изменяет, да мне с мужем уже невыносимо, я хочу дышать какой-то другой вообще жизнью. Вот о чем они все думают. Какой к чертям минотавр?
Это и есть лабиринт.
Это и есть лабиринт, совершенно верно. Лабиринт нас окружает, надо просто настроить зрение, и тогда мы увидим его вокруг себя. А так и есть, он вокруг нас. Всегда. Я все время говорю об этом, когда мы какие-то моральные вопросы касаемся, с любым собеседником, что нету какого-то одного выбора. Ты на каждом этапе снова, вот как в лабиринте, когда ты идешь. Ты подходишь к очередной развилке, и ты выбираешь, пойти направо или налево. Но ты обязательно, повернув, ты не можешь повернуть и такой, все, решено, все нормально, все. Ты не выходишь из лабиринта. Ты доходишь только до следующей развилки. И так до тех пор, пока развилки не закончатся абсолютным тупиком, либо выходом из лабиринта. Вот и все. И как раз на уровне сюжета фильм «Минотавр» очень хорошо это демонстрирует. Как ты совершаешь один выбор, вроде бы совсем безопасный. Другой чуть-чуть рискованный. Третий чуть более рискованный. Хоп, и ты уже в совершенной западне. А как ты оказался в западне? Да, оказывается, каждый из твоих предыдущих выборов тебя именно в эту западню-то и вел. Но ты понимаешь только уже, когда она защелкнулась.
Какие эмоции ты испытал, когда фильм увидел в Каннах? Ты в Каннах же его увидел.
Да, честно, гордость. Ну, во-первых, не буду скрывать, над фильмом работал, хотя в качестве такого стажера. Мой сын старший, мне было очень приятно, что он причастен к этой картине. Во-вторых, Андрей Звягинцев, мой товарищ многолетний. Я очень теперь можно уже это сказать, я очень переживал за то, что у него в новых обстоятельствах, без предыдущих продюсеров, вне России, когда многие актеры, которых он, возможно, хотел бы взять, просто не рискнули в таком сценарии принимать участие. Вот, у него еще сценарист новый, вдруг у него что-то не получится. Ведь у режиссера, который 9 лет молчит и ничего не снимает, по техническим причинам он очень болел, была война и вынужденная эмиграция, но все равно это огромный промежуток. Если ты снимешь хуже, чем предыдущий фильм, это будет начало очень такой опасной кривой, ты пойдешь вниз. Но, опять же, я не буду говорить, что он снял лучше, потому что эти хуже лучше очень абстрактно, но он точно получил более значительную награду в тех же самых Каннах, и фильм был гораздо более ажиотажно ожидаем, вот, и вызвал больше резонанс, совершенно точно. Приз жюри был отдан не любви, замечательный приз замечательному фильму. Но сейчас гран-при. Гран-при — это очень круто. Это приз, который получали Тарковский, Робер Брессон, это приз, который получали Абуладзе Никита Михалков, но за свой лучший фильм «За утомленных солнцем». Это очень-очень. Фильм, приз, который получал Ларс фон Триер за «Рассекая волны», и братья Коэны за «Внутри Льюина Дэвиса», и братья Дарден за «Мальчика с велосипедом». Это самые вообще блестящие фильмы в истории современного кинематографа, наверное, то, что я перечисляю. Это только некоторых я лауреатов этого приза вспомнил. Это очень-очень-очень круто. Вот. И я, пользуясь случаем, хочу здесь всех поздравить, кто в Латвии, кто болеет за такое правдивое кино на русском языке. Фильм-то латвийский, в смысле он франко-немецко-латвийский, и он в Латвии снимался, он в Риге здесь снимался. И это, мне кажется, первый фильм, сделанный в Латвии, который получает гран-при Каннского фестиваля. Может быть, кто-нибудь меня поправит? По-моему, такого не бывало никогда.
А почему гран-при — это второе место?
Это такой регламент фестиваля, очень давно это решено, потому что на каждом фестивале первое место называется чем-то со словом «золотой» или «золотая». «Золотая пальма», «золотой лев», «золотой леопард», «золотой медведь» — это главный приз. Гран-при — это второе место, это серебро, и есть такое поверье, ну, я должен честно сказать, что это поверье, это не всегда так, но есть такое поверье, что золото получает консенсусный фильм. Какой-то компромиссный, тот, на котором все сошлись. А вот такая пальма как бы сердца, она отдается часто гран-при. И, например, известный случай, когда в 2004 году президентом жюри был Квентин Тарантино, и это известно, он признавался сам, что он очень хотел отдать главный приз фильму «Олдбой» Пак Чхан Вука. Блистательная, потрясающая корейская картина. Но жюри не до конца его поняло, и в результате все сошлись на фильме «9.11 по Фаренгейту» Майкла Мура. Документальная картина, такой антибушевский манифест, очень политический фильм. Как бы считалось полезным наградить его. И второе место гран-при «Олдбою». Так Пак Чхан Вук не получил свое золото. В этом году Пак Чхан Вук возглавлял каннское жюри. И такое же серебро досталось Звягинцеву. Мне во всем этом видится какая-то судьба, это как-то красиво ткущийся узор. Хотя, наверное, Андрей бы меня ударил по рукам и сказал, надо было золото дать и все. А может, не сказал бы, я не знаю. Мне кажется, что гран-при — это супер круто, это один из лучших трофеев кинематографических просто в мире по какому-то всемирному, не, конечно, официальному, но всеми принимаемому ранжиру.
Можно сказать о том, что сейчас мир готов посмотреть на эту войну, в том числе с точки зрения россиян, не с точки зрения того, чтобы это оправдывать, а увидеть и то, что происходит внутри, потому что, ну, это несравнимые вещи, но Павел Таланкин получает Оскар за «Мистер Никто против Путина», это внутрироссийская история, он показывает про школу, Андрей Звягинцев получает гран-при Каннского фестиваля, где, ну, в каком-то смысле осмысление того, что происходит в России с россиянами.
Не в каком смысле, а это именно так и есть.
Как ремарка. Уже начинают, ну, то есть, что же происходит с этими обществами?
Ну, это ведь действительно интересно. Если это не работа какого-то искусственного оправдания, типа не все так однозначно, если речь идет о том, чтобы показать корни этого зла, очень документально и конкретно в случае Таланкина показать систему образования, которая калечит просто мозги детей и подростков, а в случае Звягинцева на уровне какой-то метафоры, почти мифа, тем не менее поговорить о совершенно конкретном процессе. Ведь о чем фильм «Минотавр»? Он о том, как обычные россияне, люди, которые не являются ни политиками, они не интересуются политикой, и они становятся частью этой войны. Они тоже, пусть даже, может быть, не непосредственно своими руками, иногда и своими, совершают убийства. При том, что они не на фронте, при том, что они не обязаны, при том, что они не работают в администрации президента или администрации даже этого выдуманного городка, где разворачивается действие. Главный герой Глеб, он просто предприниматель некий. Он логистикой занимается. Как же так вышло, что он вдруг раз, и он эту кровавую жертву приносит? Вот этот вопрос, который задает этот фильм. Не обвиняет, не обвинительный перс, но и не оправдывает, боже упаси. Он показывает ужас этого, как в настоящей трагедии. Он показывает ужас. А не пытается расставить так менторски. Вот это хорошие, а вот это плохие. Вот так делайте, детишки, а так ни в коем случае. Но такие вещи никогда не работают. Если искусство этим занимается, на это никто не будет смотреть, никто не будет этого слушать.
Знаешь, что меня с одной стороны удивило, с другой стороны вообще не удивило? Это то, как это было воспринято в России очень многими людьми, и талант кинозвягинцев, это было воспринято «наш победил». Понимаешь,
ну, смотря стали... кем. Но в Кремле, числе... мне кажется, явно так не восприняли, ну, судя по ответам Пескова... Звягинцеву.
Но они же обратили на это внимание. Они не сделали вид, что ничего не произошло. Это как Евровидение запретят, но Киркоров говорит, это я причастен к номеру болгарской певицы. Звягинцев получил... Квинтэссенция этого стал клип «Шаманов», в который он обращается к иноагентам, которые там поют. Ну, казалось бы, вот вы отсекли, все, этого для вас нет. Создавайте свой этот изолированный мир со своим шаманом там и так далее. Но они все равно возвращаются к этому. И все равно это идет вот такой белой нитью. Зависть это, не зависть. Ну, реакция такая, что да, ну это же россиянин. Кто-то там, я читал, какой-то пропагандист сказал, ну это наша школа.
Слушай, ну уехали это лучше. Ну, я не имею в виду, что все, кто уехали, это лучше. Или если ты уехал, ты лучше, а осталось только какое-то барахло. Нет, в том числе и остались супер замечательные, в чем-то и лучшие кто-то. Но многие, ну действительно, Звягинцев, там, не знаю, Серебренников считались режиссером номер один, как там. Галкин в своей области, а Пугачева в своей области, а Земфира в своей области. Это все люди, которые уехали. Вот. И когда у этих людей, вопреки надеждам пропагандистов, вдруг что-то начинает получаться, ты можешь либо не замечать эту победу, что очень сложно, потому что все равно интернет же есть, люди все равно замечают, либо попытаться ее как-то неловко ее апроприировать. Вроде бы ты ненавидишь этих людей, которые против тебя. Ну, вроде как, они с ними все хорошо, но можно сказать тогда, что они немножко наши, хотя бы на это время. Это очень нелепо звучит и нелепо выглядит, как шаман, который заставляет искусственные, да, ненастоящие портреты иноагентов петь с ним хором.
Кстати, западная технология обеспечивает эту,
да,
визуализацию.
Да, все же знают, что они по-настоящему с ним никогда в жизни не то что петь бы не стали. Они бы на километр бы к нему не подошли. Но ему хочется апроприировать. И это апроприации все. Когда пропагандисты будут гордиться победой Звягинцева, это точно из той же области. Это такое же нарисованное искусственным интеллектом чужое лицо, которое по твоей воле открывает рот и делает вид, что поет, но все зрители, 100% зрителей, даже не 99,99%, все 100% зрителей знают, что это фейк.
А желание к этому прикоснуться, потому что вот Зинаида Ипроненко, мы недавно тоже на эту тему разговаривали, она рассказывала, что в Каннах было достаточно много русскоязычных, это жены топ-менеджеров, в том числе госкорпораций. Кто попал? Там много было истории отдельная с Надеждой Стрелец, которая кричала, я не смотрел этот фильм, не надо меня никуда втягивать.
Но это очень смешно.
Видимо, смотрел там Ксения Собчак и так далее. И кажется, что ну, вот эти люди, которые, кстати, про Минотавра, это же люди, которые там занимаются бизнесом. Ну, очень хочется быть там. И Россия вообще хочет быть там. Вот, и люди, которые рядом с Путиным, хотят быть там. И кажется, что один Путин, вот на самом деле, их сдерживает. Как только его не станет, они захотят быть там, с этим мировым сообществом. Это такое лицемерие, такой цинизм, который...
Да нет, это такой инфантилизм такой, все они такие. Мы вас ненавидим, потому что вы нас не считаете за своих.
Мы хотим быть с вами.
Ребят, вы нас возьмите, мы тогда, может, вас не будем так сильно ненавидеть. И вы нас не ненавидите, а полюбите. Мы же классные, ну, примерно как вы. Ну, это все такие детские, да, такие, они чувствуют себя нашкодившими детьми, вот, которые бьют на жалости, и вот это... Ну... Не знаю, я предпочитал, знаешь, на сеансе «Минотавр» смотреть на экран, а не в зал, кто там сидит, его смотрит, с какими чувствами. Так можно и с ума сойти, да, и раздваивать это зрение, косоглазие заработать. Нет, меня интересует произведение искусства, его воздействие, что и как оно лично мне сообщает. Вот. А что из этого поймут люди, кто эти люди в зале, пусть каждый из них со своим исповедником это решает без меня.
Потому что настоящее искусство — это как Мэрилин Монро, да? Мы, возможно, мы, там, наши дети, внуки через десятилетия будут обсуждать какие-то вещи, которые переживут это время.
А я люблю об этом говорить, что вот кажется, вот идет какая-то там Троянская война или какие-то еще там древнегреческие дрязги. Кажется, что может быть хрупким, чем Гомер? Какой-то слепой чувак. Он даже, говорят, писать не умел, а может, не было никакой письменности. Он просто наизусть какие-то стихи там зачитывал. И что в результате? Нет никакой Трои. Ничего не осталось от этого. Остались только эти строки. Они казались самым хрупким из всего. Строки остались. Все, что мы знаем о Трое, мы знаем благодаря тому, что эти строки остались. И все. То есть искусство оказалось самым живучим из всего. Шлиман не пошел бы никогда никакую Трою искать и откапывать, если бы не сохранились тексты Гомера. Оказалось, что поэма «Илиада» и «Одиссея» гораздо живучей, чем эти огромные царства. И не будет никакого Путина, никакой России. Может быть, вообще не будет ничего, что есть в сегодняшнем мире. А фильм «Минотавр» люди будут смотреть. И они будут знать о путинской России, об этой войне, потому что есть этот фильм. Вот так вот будет. Я уверен в этом совершенно. Просто ну, мы до этого все не доживем. Ну, что делать? Жизнь очень недолга, а вот искусство, оно очень вечно.
Это жизнь знание. Коротка, искусство да, вечно.
Именно так. И все это знают, так оно и есть.
Ну что ж, в завершение. Где с тобой можно встретиться? Какой у тебя план на ближайшее время?
Ближайшее приглашение для парижан. Я 10-го, вот уже сейчас, вот-вот, 10 июня я буду в Париже. Там есть такой книжный магазин Globe, где продают в том числе книжки по-русски, но не только. И я там встречаюсь с Анной Горовиц. Это очень интересная, совершенно новая писательница. То есть большинство она точно не знакома. Она и также еще иллюстрирует свои книжки. Она написала, на мой взгляд, сильнейшую повесть. Формально это детская подростковая литература. Называется «Мы были здесь». Но вообще-то это сильнейшая проза о нынешней войне. О войне России с Украиной. Меня пробил, понимаешь, крупная дрожь и мурашки, когда я читал этот текст. Вот, и я буду вести эту презентацию. Просто и это бесплатный вход. Если вы вдруг из Парижа смотрите, просто приходите в 7 вечера 10 числа. Дальше я окажусь 13 числа, я выступаю в Варшаве, но я абсолютно не помню, где и когда, вообще ничего, там какой-то правозащитный фестиваль, если найдете, друзья, то всех жду.
Следите за обновлениями.
Да, я постараюсь об этом сообщить, как только пойму. Но вроде бы мы договорились, я туда еду. И начиная с 26-го у меня небольшое турне по Европе. 26 июня я выступаю в Будве в Черногории. В 7 вечера, очень всех жду, по-моему, в 7 или 8. Вот, ну, я в соцсетях пишу там всю конкретику, сейчас не то самое. 27 июня Берлин, 28 Мюнхен, 29 Хельсинки, 30 Мальмё. Там я впервые выступаю. Ну, и из Копенгагена тоже приезжайте, там на поезде можно приехать.
Мост знаменитый.
Или по мосту, тому да. самому. Дальше, начиная со 2 июля, у меня будут выступления в Израиле. Со 2 по 8 Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, Раанана. И в кинотеатрах «Сети Лев» мы будем показывать и смотреть, и обсуждать фильм Педро Альмодовара «Горькое Рождество». Это тоже каннский фильм. По-моему, замечательный. Не лучший, наверное, у Альмодовара. Он такой кризисный, он весь о кризисе. Но, как всегда, фонтанирующий идеями, визуальными образами. Такой меланхолический, прекрасный фильм о творческом кризисе. Очень-очень-очень призываю всех прийти. Ну, во-первых, просто увидимся, обнимемся. Во-вторых, хорошее кино посмотреть тоже можно не каждый раз. Но «Минотавра» будем смотреть уже в середине осени. Где-то в октябре фильм должен начать выходить по всему миру. Надеюсь, у нас здесь тоже на большие экраны.
Ну что ж, встречаемся в кино. Спасибо, Антон, и
до встречи. Спасибо, Вадим, пока. Всем пока.